Галущинская удивляется.
Добрый день, Пермь. Я Ирина Галущинская. У меня сегодня в гостях очень хороший доктор. Доктор Судюков Олег Александрович, доцент кафедры, это я сейчас вдох сделаю, значит, кафедра нормальной клинической топографической анатомии и оперативной хирургии.
Ну, вот. Да, это круто.
Вот. Ну, это круто.
Это да.
Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Ну, прежде всего, я хочу сказать вам спасибо, потому что я познакомилась с вами 4 года назад, когда меня переклинило в самолете, в полете из Греции, и неделю я рыдала до невозможности. А потом мне хороший человек сказал, говорит, давай быстро к Судюкову. И вы меня поставили вертикально, и все было замечательно за 15 минут. Спасибо.
Пожалуйста.
Вот, давайте мы вот о чем поговорим. Вы врач-нейрохирург. Это даже выглядит очень страшно. Ну, нейрохирургия, это совсем страшно, да?
Ну, я бы сказал, что нейрохирургия, это красиво.
Вот так?
Конечно.
А в чем?
Ну, чем выше сложность хирургических вмешательств, тем больше эстетическая красота. А в принципе, на сегодняшний день, ну, я не буду говорить про себя, буду говорить про коллег, то есть считается, что нейрохирургия – это элита хирургии. То есть это нас мало, и, как правило, это дичайшая ответственность, потому что мы оперируем фактически по одному, максимум по два человека, и ответственность перед тем, что ты делаешь, она не на всех делится, а это только перед тобой и перед пациентом. Вот эта ответственность ложится.
Скажите, пожалуйста, я вот так мне повезло, как бы. Я встретилась с неврологией достаточно плотно, поскольку инсульт штука что серьезная, и я удивилась. И как сделано было по качеству оборудования, какого класс врачей в третьем медсанчасти. Какое замечательное отделение и неврологическое, и нейрохирургическое сделал Ронзин в четверке, да? У вас 11-я
да.
медсанчасть, то да. есть нейрохирургическая и сосудистая.
Да, на сегодняшний день сосудистый центр открылся и в 11-й медсанчасти.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот качество оборудование операционное отличается от европейского уровня у нас?
Вот 5 лет назад, когда, наверное, кое-что изменилось, но опять же в моей жизни, 5 лет назад я мог бы сказать, что наше оборудование на уровне там оборудования Пироговской операционной.
Угу.
К счастью, сейчас я могу четко сказать, что наше операционное, так же, как и операционная областной клинической больницы, например, потому что мы практически в одни и те же сроки оснащались. На сегодняшний день эти операционные абсолютно соответствуют любым европейским стандартам, и все, что есть в любой операционной там, в Германии, в Израиле, в Америке, стоит у нас, ну, не просто стоит, мы этим пользуемся.
Угу.
То есть это высокие технологии, которые непосредственно работают, которые, собственно говоря, доступны непосредственно нашим пациентам вот последние 2 года.
Скажите, пожалуйста, если у человека грыжа в шейной части позвоночника, оперироваться не надо, обязательно не нужно ехать, допустим, в Мюнхен или в Вильнюс?
Ну, если очень коротко, то по грыжам, межпозвонковым грыжам, то ситуация следующая. Опять же, если раньше, 10-15 лет назад, при виде диагноза грыжа диска, то есть мы бросались за шашки, то есть мы говорили, что вас надо оперировать, и, скажем так, оперативная активность была достаточно высокой в этом плане, то на сегодняшний день из различных видов обследования, которые появились, да, в нашем городе, это и КТ, это и МРТ, которых на сегодняшний день только не меньше 6, да, то есть есть более тщательная визуализация, да, есть понятие клинического опыта, которое мы за эти 15 лет наработали, есть понимание, что грыжа диска межпозвонковая – это не срочное показание к операции, это лишь определенное констатирование факта, потому что, в принципе, межпозвонковая грыжа диска с возрастом образуется у всех, кто занимается прямохождением.
То есть это расплата за расплата за то, что
за прямохождение, да. Это наша награда человечеству.
Ну почему у курицев, почему остеохондрозов не бывает? Или у них ноги вставлены правильно?
Я так понимаю, что они просто живут чуть меньше, чем человечество, чем человек. То есть, если сделать снимки любого среднестатистического пациента, гражданина после 40, то, в принципе, те или иные проявления, дегенеративные проявления в виде грыж дисков, они могут быть. Но это, слава богу, сейчас хорошо лечится. Это при существующей медикаментозной поддержке и изменении образа жизни, это можно держать на уровне хорошего комфорта, позволяющего комфортно существовать.
Вот, понимаете, я сейчас подумала, путь человека к нейрохирургу идет через невролога, да?
Да.
А проблема заключается в том, что черта с два к нему подпадаешь. Ведь когда у человека перегнуло сильно, это ж надо сначала дойти до диспетчера, который назывался участковый терапевт, да? Ну, сколько времени нужно человеку, чтобы попасть в районному неврологу? Недели две?
Ну, наверное, к сожалению, несмотря на существующую электронную запись, несмотря на существующие там различные распоряжения и установки, скажем так, существует определенный кадровый голод, да, и это никто не скрывает. И поэтому действительно попасть от терапевта к узкому специалисту, в частности, к неврологу, наверное, занимает действительно 2-3 недели.
Скажите, пожалуйста, 2-3 недели, когда хвост отваливается, то это, конечно, кошмар. А вообще кадровый голод у невролога и нейрохирургов сколько у нас? Вот прямо у нас.
Ну, я не могу говорить за неврологическую службу. Я думаю, что руководитель неврологической службы, наверное, считает, что все хорошо. А если говорить про нейрохирургов, то, к сожалению, получилось определенные ножницы. То есть те, кто начинал вместе со мной или чуть постарше, вот мы еще держимся, а, скажем так, после нас последние 5 лет никто не приходит. И, соответственно, нет молодежи, то есть нет, скажем так, молодых нейрохирургов, которых нужно воспитывать. Нейрохирург воспитывается и в течение минимум 5 лет, да, у станка, у пациентов, на клинических разборах и на операциях, на ассистенциях. И поэтому на сегодняшний день готовых нейрохирургов, которые могли бы заполнить штатное расписание, на сегодняшний день в городе нехватка, я думаю, процентов 30-40, если не 50.
Хорошенькое дело. И почем окончательно, как говорят в нашей экономической жизни, сколько стоит государству и ОМС, извините за выражение, нейрохирург, вот Зарплата-то какая?
Ну, я бы сказал, вот немножко все-таки защиту определенную, наверное, скажем так, нашей медицины в Перми. То есть, скажем, когда в прошлом году работал пилотный проект, определенный объем оперативной помощи был на каждого оперирующего хирурга, плюс дежурство, плюс консультации и так далее, то есть в среднем выходило не меньше 60-80 тысяч. Угу. Это, конечно, позволило и позволяло увидеть свет в туннеле. То есть это появление кредитов, то есть кто-то решил свои транспортные вопросы, кто-то решил свои квартирные вопросы.
Кушать хочется каждый день.
К сожалению,
это было год назад, а сейчас?
К сожалению, на сегодняшний день пилот прекратил свое существование в Пермском крае, и мы вернулись, помягче сказать, к прежним ценообразованию в зарплате врачей. То есть на сегодняшний день средняя зарплата врача-нейрохирурга в зависимости от количества дежурств, с которым он дежурит, 12, 15, 18 тысяч.
Кошмар.
Ну, что есть.
Значит, можно сказать, что в вашем лице и в лице ваших коллег мы имеем место, у нас мы видим, я даже не знаю, как это сказать. Вы романтики или это что?
Как сказал кто-то из хороших людей, я уж не помню. Дело в том, что мы же больше ничего не умеем.
Бедники несчастные.
То есть я 15 лет...
Единственное, может, но только быть...
Конечно, то есть 15 лет ты учишься, ты работаешь, то есть ты имеешь определенную классность, ты достиг определенного опыта. Ну куда мне, что ли, в слесаря идти, что ли? Я слесарем быть не могу. Хотя, как в старом анекдоте, хорошие слесари зарабатывают больше, чем врач-нейрохирург.
Я думаю, что, во-первых, конечно, а во-вторых, слесарем вы сделаете, работать сможете, потому что у вас гениальные руки. Это, и более того, как говорил мой отец, правильно концом вставлен и напрямую подсоединен с головным мозгом. Так что, почему пристаю вот к этим к вам с этими вопросами? Я в теме здравоохранения и медицинская помощь, профессионально как журналист, больше 30 лет. И у меня врачи в 7 поколениях рода, и вот сейчас... живы-здоровы, слава богу, 3,5 поколения, потому что внук закончил 3-й курс медакадемии. Мы считаем, что это 0,5, хотя он критический парень, говорит, что несмотря на его сквозную 5, он, конечно, не 0,5, а где-то 0,02. Вот, потому что о чем еще говорить. Но я вижу, что неладно в нашем королевстве. Я понимаю разницу между здравоохранением и медицинской помощью, а люди, которые отвечают за здравоохранение, эту разницу не видят. Ну вот скажите, мы пережили совсем недавно фанфары по поводу разделения поликлиник и от стационаров. Вот ваше мнение.
Наверное, я бы не хотел все-таки комментировать те или иные действия, потому что я не большой специалист в административном, скажем так, хозяйстве. И единственное, что могу сказать, что если смотреть по нашей специальности и по, скажем так, массовости оказания помощи неврологической-нейрохирургической, наверное, определенный дисбаланс произошел. Дисбаланс в чем? К сожалению, мы, особенно в первый год, когда это случилось, наткнулись на проблему нехватки пациентов. То есть пациенты стали оставаться в поликлиниках максимальное
правильно,
количество.
Правильно, потому что если поликлиника времени. Отправит пациента к вам, то вместе с денежками ушли денежки. У нас сейчас реклама, тысяч извинений, сейчас продолжим чуть попозже.
Хорошо.
Калучинская удивляется.
Олег Александрович, значит, вот когда разделили поликлиники от стационаров, у меня был общий горький смех, потому что люди-то взрослые, и это безобразие переживали уже второй раз. Ведь это уже было, и ничем хорошим это не закончилось. А моя мальчика смеялась громче всех, потому что ей, дай бог здоровья, 88 лет, и 3-4 года назад она сказала, говорит, так не два раза, а три раза пытались это делать. Вот эти эксперименты постоянные. Сейчас, значит, сразу проблема сразу же возникла. Это свечкой смертность на дому. Госпитализация через скорую помощь. Вы без пациентов, потому что денежки идут вместе с пациентами. Государство опомнилось, и теперь все объединяют. Но ведь есть еще одна проблема. Вот ходят разговоры о том, чтобы объединить 15-ю детскую больницу с краевой. Это укрупнение получается, да? А укрупнение – это монополия, а монополия – это плохо. Сколько, вот в Перми у вас где-то, значит, у нас где-то 30-40, может быть, 50 дефицит. Ну, а, например, в городах края, в Березниках, например, там вот что?
Ну, насколько я понимаю, то, что сейчас происходит укрупнение клиник, наверное, это правильно. То есть идет возврат, да, к старой модели, потому что понятно, что были ошибки. Вот. И понятно, что за счет укрупнения клиник, соединения клиник, да, решают в том числе и кадровый голод. И, наверное, это правильно. Ну, потому что...
Тогда нужно говорить правду. Уважаемый народ, у нас нет денег и нету кадров в этой связи. Поэтому принцип неудаленности служб от места жительства людей мы не можем, значит... Мы не можем сделать, чтобы так, как должно быть, да ведь? Ну вот скажите, пожалуйста, была же идея объединить все сосудистые службы воедино. Вряд ли, наверное, это было бы плохо. Это ведь не случилось. Сообразили ведь? Ну, вас можно было бы объединить и с трёшкой, и с четверкой, почему нет?
Нет, но есть хороший опыт объединения нейрохирургической службы, например, в Тюмени, да, где существует федеральный нейрохирургический центр, где несколько этажей, несколько отделений, которые занимаются каждым своим. Наверное, при
локализации... Тюмень – маленький город.
Ну, наверное, при локализации, например, в Перми, потому что все-таки нейрохирургическая оперативная помощь, да, плановая, это все-таки высокотехнологическая помощь. И, наверное, по принципу, как вариант, вот федеральный у нас центр сделан со сердечно-сосудистой хирургией, да, угу. У Сергея Германовича прекрасный сосудистый центр. Наверное, если бы по такому пути пошли вот именно по локализации по объединению нейрохирургической помощи плановой, наверное, было бы неплохо. Почему? Потому
это
что...
Это плановая, да?
Да, потому что проще организовать и дешевле, ну, скажем так, одну-две операционных, да, и соответствующие службы, то есть МРТ-режим, там, КТ-службы, ангио-службы, чем то, что происходит сейчас, когда у нас существует три клиники, это областная больница, первая медицинская часть 11, где угу. существуют нейрохирургические отделения большие, и в каждое отделение получается нужно соответствующим образом дооснастить, плюс еще соответствующие штаты должны быть. Поэтому, конечно, можно было бы варьировать с теми же штатами, наверное, проще, но я думаю, что это не разговор сегодняшнего дня, и по нейрохирургической службе, наверное, это вот, наверное, это разговор будущего, к сожалению.
Скажите, пожалуйста, а вот людей, которые маются с болезнями позвоночника, центральной нервной системы, то, что называется головушка болит, хвост отвалится, да, в процентном отношении это сколько? Вот, так сказать, ареал пациентов.
Нет, но есть цифры, что, в принципе, остеохондрозом болеют, то есть остеохондрозом, который требует медикаментозного либо оперативного лечения, это болеет до 70% всего населения. Да?
Это много.
Ну, мы же все прямоходящие.
Да, и сидячие.
И сидячие, и с соответствующей нагрузкой, и как и эмоциональной, так и физической, учитывая в то время, что, где мы живем, и в той стране, где мы живем. Это раз. А во-вторых, честно говоря, какой вопрос, я уже забыл.
Ну, я говорю, вот когда болит по вашей части.
Вот. И то, что связано, опять же, с головными болями, то есть таких тоже достаточно существенное количество. Я не знаю, я сейчас не смогу сказать пропорционально, но это очень опасный симптом, когда, с одной стороны, на сегодняшний день его пытаются заниматься гипердиагностикой, да, то есть при любом обращении с головными болями отправляют на компьютерный томограф, на МРТ, да, а не пытаясь обследовать там больного, там собрать там анамнез и так далее, молоточком постучать. А с другой стороны, бывает наоборот.
На молоточках уже времени нету.
Бывает наоборот ситуация, да, когда, к сожалению, отмахиваются от пациентов, и пациенты каким-то путем все равно попадают на исследование, и там выявляется проблема, то есть либо это опухоли, либо какие-то какие-то сосудистые образования. И, к сожалению, мы сталкиваемся с поздней госпитализацией таких пациентов, потому что, ну, к сожалению, в районах и в некоторых городах просто специалистов не хватает. Вы спросили про Березняки. Я не занимаюсь здравоохранением города Березняки, но могу сказать, что вызовы санавиации, которые непосредственно организованы в областной клинической больнице, то есть вызовы санавиации, в том числе и в Березняке, возникают достаточно часто. А это значит, что востребованность и потребность нейрохирургической помощи, особенно в экстренной, достаточно большая. Проблемы, и любой город, если взять там Часовой, Соликамск, Чайковский, Лысьва, везде есть проблема с кадрами. Просто чем меньше город, тем эта проблема более явно выявляется, потому что нет взаимоменяемости. И, к сожалению, это отражается, опять же, еще раз подчеркиваю, на сроках возможной госпитализации, потому что пациент не может дойти до той точки, где определяется тактика, да, и по этой тактике принимается решение. Угу. Либо лечиться, либо оперироваться.
Вы мне очень много интересных новостей сказали. Вот сейчас еще будут всякие разные, менее важные новости. Вот, и мы продолжим разговор.
Галущинская удивляется.
Александр Александрович, вот я хочу спросить напрямую. Вот готовится форум пациентов на площадке ОНФ. Президент напинал со страшной силой глав регионов всех спросить с вопросом, почему такая смертность вдруг в первом квартале. Но дело все в том, что это похоже, что не случайное явление. Вот вы говорите по поводу головной боли, да? Я ведь не зря спросила, вот когда нужно обращаться к неврологам, чтобы не прийти к вам, скажем так, да? Как-то вовремя начать. Но ведь человек, которого совсем уж не собочит, мы в больницы не идем, потому что это, ну, просто невозможно уже. Нет столько здоровья, чтобы ходить по больницам. В итоге с вот этими хвостами, с позвоночниками, с шеями, с головами маются огромное количество людей. И и, в общем-то, ничего и не происходит без врача. А врач скажет, давайте будем вести другой образ жизни, да? Вот. А потом выяснится, что в первом классе со сколиозом процентов так 60 народу. Совсем, да? Вот. То есть это уже в детском саду, да? Вот эта проблема с позвоночником, она когда вообще действительно очень рано возникает?
Ну, как правило, реальная проблема с позвоночником, это все-таки, когда мы начинаем, наверное, переходит рубеж, там, 40-45 лет. То есть до этого времени, как правило, люди не болеют, не страдают, они не понимают, что это такое. И, соответственно, до этого периода...
Ну, а позвоночник так, при этом уже нехороший.
Вот, я хотел сказать, что до этого, и до этого времени, ну, скажем так, нехорошее слово может быть похабно, но не совсем правильно относится к своей спине. То есть, условно говоря, если сравнивать человека, который занимался, допустим, в детстве, в подростковом возрасте, либо в институте волейболом, либо баскетболом, и человек, который сидел в библиотеке, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Потому что в первом случае, это как минимум износ и межпозвонковых дисков, и суставов, и так далее. Во втором случае это более-менее, ну, скажем так, еще реально нормальная картина. Вот, поэтому в данном я хочу сказать, что профилактикой можно заниматься тогда, когда появились первые ощущения дискомфорта. Либо, если мы читаем все книжки, смотрим телевизор, то есть нужно вести так называемый, именно так называемый здоровый образ жизни. То есть это контроль веса, это контроль пищи, контроль эмоций, контроль физической нагрузки.
Вот особенно с эмоциями. Это интересно, как?
Но дело в том, что в этой жизни на сегодняшний день идет реальный психоэмоциональный перегруз, который никуда не деться.
Я вам больше скажу. Для того, чтобы отрицательные эмоции ликвидировать, то вкусненько поесть – это милое дело. Так что это, видимо, такой замкнутый круг, да? И все-таки вот, если я просто смотрю, как мучаются дети в школе, я про вуз я вообще не говорю, но это невозможно. Вы говорите, если они сидят в библиотеках, они там не сидят, они сидят у компьютеров. И сделать-то с этим ничего нельзя, потому что ведь родители не занимаются физкультурой и спортом. С чего будут дети-то это будут делать?
Ну, сейчас вообще современное поколение Next, которое не знает, что такое уличный футбол, волейбол и так далее. То есть люди, которые действительно сидят с планшетами, с компьютерами и со своими сотовыми телефонами. И в данном случае это ответственность родителей контролировать физическую нагрузку своих детей. Но это же удобно, когда ребенок не задает трудностей, вопросов, и потом там сидит, никого не трогает. Вот. Это, к сожалению, проблема. Проблема связана с подростковыми врачами, проблема связана
нет таких врачей.
С детскими ортопедами, травматологами, которые
как раз нет таких у нас
на ранних этапах контролируют ситуацию. Почему нет кого детских...
Были подростковые врачи между педиатрами и терапевтами?
Я так понимаю, что это, видимо, очередная какая-нибудь революция, я не знаю. Я из того времени, когда у меня был подростковый доктор. Вот, наверное, сейчас их нет, я не в курсе, почему.
Нету.
Ну, жаль,
нету,
что их нет.
Уже, наверное, лет 10 как нету.
На сегодняшний день, к сожалению, еще раз, понятно, что все работают в бешеном ритме, понятно, что при каких-то минимальных болевых ощущениях то есть человек пытается лечиться либо самостоятельно и действительно откладывает поход к врачу. Значит, надо понимать следующее. Если действительно что-то болит там, больше там 2-3 недель, да, то есть это может привести к хронизации. Это плохо. И если есть проблемы, которые не решаются на местном уровне, то есть местными терапевтами в поликлинике, либо там местным неврологом, значит, надо, тоже сейчас нехорошо скажу, нужно плюнуть на все, потому что здоровье дороже, и ехать в клинику непосредственно, там, где есть нейрохирургические отделения. И там вопрос специализированных отделений, специализированных специалистов, которые, ну, хотя бы смогут понять, что-то серьезное, либо нет. рост опухоли головного мозга на сегодняшний день, тихих так называемых, да, когда человек ничего не беспокоит, а потом вдруг делает исследование, а там сидит красавица, да, ну вот, которую приходится потом оперировать, к сожалению, на сегодняшний день растет.
А почему?
Потому что, еще раз, ну, почему? Я не могу сказать, что нарушена диспансеризация, и на это все валить. Потому что возникает парадокс, что при достаточно большом количестве как компьютерных томографов, так и МРТ в городе, диагностически выявляемые опухоли, например, головного мозга там, достаточно больших размеров, не уменьшается. Но потому что это область, потому что позднее обращение, еще раз повторю, потому что это невозможность попасть к узкому специалисту в каком-нибудь небольшом городе либо поселке. Я про деревню вообще не говорю.
Совсем, да?
Ну, потому что это же космос, попасть туда, там сидит фельдшер, и, слава богу, фельдшерскому акушерству.
Ну, это хорошо, если фельдшер.
Да, если еще трезвый и работает как нужно. Вот, поэтому еще раз повторяю, к сожалению, дело рук утопающих, это, как мы знаем, дело рук самих утопающих. Поэтому если проблема не решается на местном уровне, то есть не надо бояться обращаться в специализированные центры.
В двух словах. Я просто знаю, что вы специалист. Оцените, пожалуйста, вот возник этот аутсорсинг. Убрали обеды, убрали анализы. Теперь выясняется, что, наверное, это не есть хорошо. Вот плохо, хорошо в цифрах. Кто-нибудь говорит, насколько это хорошо или это насколько плохо? Вообще какая-то критерии какие-то есть или нет?
Ну, я могу высказать лишь свое личное осуждение. Я за последние полгода, несмотря на то, что периодически возникает определенная риторика, что аутсорсинг – это плохо, то есть ни одной обоснованной статьи с цифрами, с экономикой я не видел.
Вот так.
Да. То есть есть некий эмоциональный
фон. А если обратно? То нам денежков сколько нужно?
Это надо считать. Это нужно посчитать и посмотреть, во сколько какой? Это обойдется государству. Ну, грубо, когда-то мы, опять же, по просьбе, скажем так, административных товарищей в прошлом году прикидывали, например, возврат лабораторной службы. То есть это по нашим прикидкам, грубо, обошлось где-то порядка 1,5 миллиардов.
Понятно.
Если взять если взять даже половину лечебных учреждений Пермского края, то есть там не 600, а 300, это ремонт, это дооснащение, лицензирование и так далее. Ну, возможно, я не прав, я бы с удовольствием увидел другую цифру, но хочется тогда посмотреть эти расчеты и посмотреть где-то вот, как это выглядит.
Ну, в общем, грустно до невозможности. Голова болит, хвост отваливается, жизнь наша не физиологична.
Илья Владимирович, есть еще те люди, которые живут этой профессией. Я хочу сказать, пользуясь наглостью эфиров, что слава богу, что есть такие врачи, которые работают в областной больнице, в первой медицинской части и в 11, потому что люди на себя тащат невообразимый груз,
знаете,
ответственности физической.
Я просто ненавижу эту тенденцию. Нет такого детектива, чтобы не было там убийцы в белом халате. Это безобразие. Вот мне-то кажется, что государственная ответственность за охрану здоровья в общем-то скукожилась, свалили все беды на врачей. Конечно, есть врачи, которые с удовольствием ушли в экономическую часть своей жизни. Но ведь абсолютное большинство врачей, вообще-то говоря, потрясающие люди, но вот их стоическая деятельность нивелируется вот всем этим поганым пиаром. Мне это очень не нравится. В двух словах, все, физкультуру делать не будем. Расскажите, как нужно правильно встать из постели. Если нет кошки, которая не научит, если нет собаки, они-то правильно делают. Расскажите, как нам надо выходить из горизонтального состояния в вертикальный? Что для этого нужно сделать?
Нет, это, конечно, элементарные вещи. Но, понимаете, самое смешное, что эти элементарные вещи никто никогда в жизни делать не будет. Потому что пятиминутная гимнастика во время, после пробуждения, там, стакан теплой воды, комнатная температура натощак, казалось бы, ерунда, элементар, но при этом, ну, 90% делать не будут. Это наш менталитет. Что нужно сделать? Менять менталитет, Ирина Владимировна. То есть читать книжки, понимать, что движемся куда-то.
Нет, серьезно, стакан такого...
Стакан простой воды натощак запускает весь пищеварительный процесс, и когда ты садишься к завтраку, ты уже готов. Это элементарные вещи, которые еще в институте, там, на третьем курсе института нам вдалбливали в голову. К сожалению,
все понятно. Вот это я могу сделать. Для этого не нужно сделать. Я хочу вам сказать, что в ближайшие 3,5 дня у нас будут замечательные, будет хорошая погода, не будет жарко очень сильно, поэтому можно поехать в лес, встать на коленки и ползти, собирая грибы, потому что грибы много, очень много. Я думаю, что это для позвоночника
это,
очень полезно.
Это полезная профилактика. Да. Единственное, большое просьба и предупреждение не выпивать в спиртных напитках в водных бассейнах и не нырять вниз головой. К сожалению, в такие теплые времена у нас идет вал ныряльщиков, так называемых, которые заканчиваются очень плачевно. То есть выпил, нырнул, травма шейного отдела позвоночника. И самое главное, что
хорошо,
ты потом...
Хорошо, если вы привезли.
Самое главное, что ты потом инвалид на все оставшееся. Не ныряйте в алкогольное опьянение водоемы.
Олег Александрович, большое спасибо. Про воду особое спасибо. Слушайте, это гениально.
Это бесплатно.
Спасибо, да, очень хорошо. Спасибо, до свидания. Дай вам Бог здоровья и всем нашим врачам, потому что вы действительно стоические люди.